программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова. Сегодня в нашем эфире вторая часть беседы с Ниной Ивановной Поповой. Нина Ивановна – первый директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме и пробыла на этом посту 30 лет. Сегодня Нина Ивановна Попова – президент фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Продолжаем нашу беседу.
Я сейчас смотрю этот текст, который, в общем, опубликован, есть комментарий, толковых к нему нет. А у нас же еще есть другая история. История такая, по-моему, в 1998 году в Венеции на выставке рисунков Модельяни из собрания доктора Пуля Александра, он действительно был доктор, который и улечил, и покупал его рисунки, работы. Там были выставлены много-много рисунков. И итальянская дама-словистка Августа да Кукина Бобель на этой выставке увидала в этих рисунках ню сходство с профилем Ахматовой. Это было потрясение на всю Европу, 98 год. Понимаете? Она ни слова не сказала, и не было даже намека на их близкие отношения. Она писала, что не рисовала меня никогда с натуры. А это были ню. И дальше, значит, они разошлись по европейским салонам. Кто-то купил в каком-то в салоне, а один шведский предприниматель, кажется, его зовут Свен Свенсон, в 2007 году привез этот рисунок сюда, в Петербург, и на экономическом форуме подарил его Путину. У Путина тогда была идея создавать в этом городе новый художественный музей. Как я потом понимаю, Путин позвал своего советника по культуре и сказал, что с этим делать, а советник по культуре был однокурсником, заведующим музеем музыки Шереметьевским дворцом. Ольгой Великановой. Он ей позвонил сказать, как связаться с музеем Ахматовой. И в один июньский день 2007 года, уже тут прошли уже ахматовские дни, я помню, была дома, кажись, была суббота. Мне позвонили по телефону и сказали, Нина Ивановна, с вами говорит та-та-та, такой-то советник президента по культуре. Вот у нас, значит, мы хотим передать в музей рисунок Ахматовой. Я думаю, какая сволочь меня разыгрывает по субботам рисунками. Я так сквозь зубы что-то сижу, чтобы не послать. Он говорит, что вы где живете, мы готовы встретиться, мы хотим сегодня это передать в музей, мы вас ждем, значит, в машине на вашем Гражданском проспекте. Спускаясь туда, там два элегантных человека, которые привозят сюда такой большой короб, а там действительно прекрасный рисунок. Один из этих вот, они атрибутированы были из 12, точно были атрибутированы то ли 5, то ли 8, как написано, так сказать, имеющее сходство с портретной Ахматовой. Вот, он у нас в нашем собрании, он мне велел оформить, это Юрий Михайлович Лаптев, оформить документы юридически, чтобы все было безукоризненно. Мы их оформили, а через полгода Министерство культуры сказало, у вас там рисунок Модельяни, одна дама звонила мне. Так вот, передайте этот рисунок, пожалуйста, музей изобразительных искусств имени Пушкина Ирине Александровне Антоновой, где была полгода назад выставка Модельяни. Я говорю, дорогие коллеги, как я могу, он на учете у нас записан, в компьютер введен, у меня, извиняюсь, в базе. В базе компьютера, мне сказали, какая база? Почему-то звонила женщина, сотрудница отдела, которая нас учила, как оформлять все документы информационные, чтобы это все было в базе. Я говорю, я не могу этого сделать. Она мне стала говорить, что мы вам финансируем музей возможности приобретения всего, что вы захотите приобрести. Только сегодня или завтра днем вы должны это передать. Я не могу этого сделать. Я должна разрушить всю систему учета. Это невозможно для... Повесила трубку. Через час звонит Михаил Ефимович Швыдко, тогда министр культуры. И говорит, Нина Ивановна, как ваше здоровье? Я только что вышла из больницы. Вот такая просьба. Я говорю, Михаил Ефимович, я не могу этого сделать. Потому что, пожалуйста, для этого нужен был представитель, передавшего музею на временное хранение, так сказать, персоны, чтобы он приехал, оформил документы о том, что этой персоне мы возвращаем, а дальше делайте, что хотите. Но я сама это сделать не могу. Флаг вам в руки, он мне сказал и повесил трубку. Но она до сих пор рисунок. Понимаете, и она же знала тогда, это был 11-й год в ее жизни. 11-й год. В 12-м лета 11 года. А никогда об этом. Значит, он подарил 16 рисунков. Один она потом повесила после смерти Гумилева. Та вот в виде такой лежащей. И остальные 16 никто не знает. По одному варианту, который она рассказывала кому-то, они оставались на чердаке в доме Гумилева в Царском селе. И матросы после расстрела Гумилева в 21-м году, значит, они зашли в этот дом, там все разокрали, разобрали. И все, что было на чердаке, все это уничтожено, перевели на цигарки. Исайю Берлину в 45-м году, она говорит, они пропали во время блокады. Марина Андреевна, блистательная память. Блистательная память. В Модельяне всю жизнь была. И на рисунке. Или пропали, или сожгли. А дело-то в том, что в традиции этой страны, этой культуры, писатель, который считает себя для этой страны, культуры, литературы важным, не может быть ню. Ни в каком виде, никогда. Только у себя в дома, в сейфе. Понимаете? Потому что... А тогда ей нужно было бы рассказать эту историю, как это было на самом деле. Она, написав эссе, не рассказала, как на самом деле, потому что это то, что не облекается для масс культуры. Слова о том, было или не было. Вопрос не стоит, так я не знаю. Я вижу перед собой рисунки, у меня остаются вопросы. Я читаю текст, у меня остаются вопросы. Она мне не ответила на этот вопрос. Это ее воля. Понимаете? И вот это очень важная вещь. А могла бы из этого сделать такую разлюли малину, что вообще закачались бы все, написали бы романы с подробностями. И кто-то написал роман, правда, потом. А, даже знаю кто. Он же жил в Париже. Как же его зовут? Забыла. Наш русский журналист. Как же... Ну, у него книги есть даже о Париже, прогулки по Парижу. Вспомним. А уж при жизни вот этого сделали... Не... Но вот чего она... Что она ненавидела? Вот эту вот массовую культуру в ее еще советской такой интерпретации ненавидела. И это вызывает у меня огромнейшее уважение. Вот, потому что... Когда перечитываешь, осознаешь, связываешь начало и концы. С ее стихами 16-го года есть одно стихотворение, оно такое как-то не на поверхности, что называется, при чтении. А спрятано, могу прочитать, вот, ну не буду читать сейчас, ладно, потому что оно называется «А это снова ты». Я обращена к Гумилеву, они уже расстались, они уже с 12-го года не вместе, с декабря, с 13-го считать. Она сейчас только одну строчку прочитаю. Это открытие для меня было. Это не комментируется никак. Начинается с смычка, с одного восклицания. А, это снова ты. Не отроком влюбленным, но мужем. Дерзостным, суровым, непреклонным. Ты в этот дом вошел и на меня глядишь. Страшна моей душе предгрозовая тишь. Ты спрашиваешь, что я сделала с тобою, врученным мне навек, любовью и судьбою, я предала тебя. И знаете, она это пишет в 16-м году. Она знает свою вину. Нет, у нее дальше были вот там «Бродячая собака», «Петербург», артистически там уже появляется круг ее поклонников. Но для нее Модельяне... про которого никому никогда ни слова толком. Портрет, рисунок это не повесила, где-то схоронила. Чтобы, причем, самое интересное, возвращается она прямо в Слепнево из Парижа. Представляете? Париж 2 месяца, Люксембургский сад, где они все время, единственное место, где они толком встречались, как она рассказывает, дальше прямо в эту деревню. Когда она приехала, она потом было в ее записках, на станции там какая-то служащая говорила, господам, француженка приехала. И дальше есть такая фотография, где вся семья Гумилевых, Львовых и Гумилевых, они пересекались, сидит за огромным, длинным, обеденным столом, много-много-много. Про нее потом вспоминают, что-то она ходила всегда одна, там, по рощам чего-то. Отчуждалась. И это надо было тоже, как бы сказать, осознать, понять и принять. Еще она не она Ахмадова. Еще стихи не вышли. Это еще 11-й год. У нее только что-то написано. Она читает Модельяне стихи. Он не понимает по-русски. Она пишет об этом. Она пишет стихи все время. Но это уже ей в марте, значит, эта история июльская. А в марте, вернувшись из Африки, Гумилев, которому она показывала стихи, сказал очень важные для нее слова. Ты поэт. Надо делать книгу. Она еще не представлена публике, но она поэт. И она знает, что вот это этот контраст того Парижа, Люксембургского сада, той истории, когда однажды она, не застав его дома, бросала ему через открытое окно цветы, розы. А он на следующий день ее спрашивает, а как вы вошли? Она говорит, я не входила, я бросала цветы. Но они лежали так, что их не мог человек бросить, не вошедший. Вот это она запомнила. Понимаете, вот это и эту прекрасную такую деревенскую, провинциальную, Тверской губернии жизнь всех родственников за столом. Она только из Парижа одна, что там она одна делала. Понимаете, как им рассказать? Как соединить это? А дальше ей было и по жизни не рассказать. Вот здесь она рассказала ему все. И вот это Ахматова.
Как вы пришли в музей?
Пришла я в музей совершенно не по своей, что называется, воле. И Ахматову я не знала. А Серебряный век я знала только по курсу литературы в университете имени товарища Жданова, заметьте, который я закончила. Люблю университет, но товарища Жданова нет. Работала я в музее-квартире Пушкина, куда я пришла экскурсоводом в 1964 году. Водила экскурсию на Мойке 12. 68-го или 69-го, уж не помню, значит, меня бесконечно повысили. И я стала заведующим музеем квартиры Пушкина на Мойке 12. Я считаю, что это как бы, ну, как сказать, это такие авансы чего-то такого на будущее, потому что дурочка я была и тогда. Но мне очень нравилось это, потому что не то, что нравилось, это неправильное слово. Это рассказ, иногда у нас бывало по 3-4 экскурсии. Тогда был безумный бум экскурсионной жизни. Народу было на этой мойке, через каждые 20 минут шли экскурсии. И никаких тебе аудиогидов, считалось, что это фопа. Только живой голос. По 4 экскурсии. Он каждый раз должен был умирать. И нужно было объяснять, во имя чего. Там проводила я вечера. На мойке стали вот приезжать люди всякие разные, начиная от Булата Шаловича Акуджава, Каверина, Шкловского, Юрия Роста. Общение с которыми было тем, что здесь. Они питали. Понимаете, они давали смыслы какие-то. С ними было интересно разговаривать. Даже в негативных реакциях. Я помню, как приехал Борис Асавчим СРР, я его водила одного, там был сюжет замечательный, перепью себя. Был господин Вознесенский, который, естественно, ты ведешь его одна, тет-а-тет, по музею, не в группе же. И входим мы в кабинет Пушкина, который так веревочкой обнесен. Я веревочку снимаю, рассказываю ему. Он подходит к дивану, я рассказываю. И вдруг он ничего не говорит, мне так ложится на диван. Пушкин умирал. И встает. Я не имею. Потому что, ну, как-то грубо, я бы сказала. Грубо себя так с умирающим Пушкиным быть никак не будет. Много было чего интересного. Мы были, на самом деле, очень толковые, прекрасные люди. Я помню, как Борис Савчим СРР, вернувшийся году в каком-то с японской выставки, какой-то экспо чего-то, вдруг сказал, да что это вообще за ужас у вас? У вас дощатые полы, а стоит такая прекрасная мебель. Что вы такое... И так раз... А музей-то переделали в 1937 году. К столетию со дня смерти Пушкина праздник-то наш был. И сняли паркет. Потому что один какой-то воспоминатель, который дальше передний не заходил, где прощался с гробом, стоял у гроба, он запомнил дощатые полы и по всей квартире. Представляете, да, конечно, Пушкин жил просто, скромно. Населили дощатые полы. И я помню, как мне Борис Савчич потряс. Я ждала от него, так сказать, восторга и переживания, а он мне говорил, что это вообще полный ужас. Это тоже было интересно. Вот понимаете, вот в диалоге с людьми, когда ты с ними говоришь размыслительно, рождается что-то, что тебя делает человек. Ну вот, а потом, значит, это был... Да, музей закрыли в 82-м, потому что начиналась большая реконструкция к 150-летию со дня гибели великого поэта России, да? И у нас там была реэкспозиция. Мы ее затеяли, возвращали паркетные полы, но это было не главное. А главное было то, что та группа, в которой мы работали, мы как-то... Разные там были всякие разные политические обстоятельства, короче говоря, показалось, что мы тянем одеяло на себя. Эта группа и я в том числе. А проблемка там была в том, что в 82-м, когда начали реконструкцию квартиры Пушкина, этого дома на Мойке, он весь стал музеем, то пришла новая система реставрации. Значит, сначала реставрировали здание, а потом делали всю инженерную систему, в него вводили раньше. Значит, здание реставрировали на уровень 19-18 века. А сейчас пришла новая такая опыт реставрации, который связан был с гостиницей «Англетер» в том числе. Сразу меняем все нафиг, сразу проводим все провода, всю инженерию, все делаем сразу. По этому поводу снимаем перекрытие, настилаем новое, бетонное. На моих глазах из окон вынимали рамы. И мне рабочий говорит: обратите внимание, что между рамами лежит прикрытый сверху древесный уголь. Знаете, зачем? Я говорю: не, чтобы влажность забирать в Петербурге. И чтобы в бельэтаже, на первом этаже, где Пушкин, не слышно было с улицы, понимаете? Дальше было все бетонное. Когда мы вошли в январе 87-го года там делать музей, я не могла понять, кто говорит, я тут одна. Говорила улица. И когда мы это поняли, а поняли мы году 84-м, что нас ждет с этой псевдореставрацией. А тогда был у меня такой контакт с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, который по просьбе центрального телевидения, у него была такая передача «Дома у Пушкина». Он ходил по этому уже пустому музею, а я в качестве, значит, тетеньки подавала ему реплики. Это прошло, передача имела успех, мы с Дмитрием Сергеевичем общались. И Татьяна Николаевна Воронихина, которая была художником нашей новой экспозиции, в отличие от меня, прочитавшая чертежи только, сказала: вы знаете, что это будет? Я говорю: нет, это будет смерть музея, дому. Потому что вот это все будет бетон и стройка 20 века, понимаете? Показали Лихачева, он сказал: да, понимаю. Договорились, что мы пойдем на прием к главному художнику города, господину Булдакову. Пошли с Лихачевым. Он нас чрезвычайно ласково принял, сказал: да, все понял. Мы вышли, а он позвонил директрисе музея Пушкина и сказал, он с ней был однокурсником: тут приходил дур твоя, я думаю, что он так сказал, она чего не понимает, у вас уже все бумаги давно подписаны, финансирование открыто. Ну, на 5 лет реставрации. Я не понимала, конечно, никто не рассказывал это. Но нас отстранили, меня в первую очередь, от того, чтобы заниматься музеем. В смысле, вот, как сказать, рассказывать об этом. Или только вот какая будет экспозиция, где какой стул будет стоять. Но мы, правда, вместо стула придумали другое, вместе с Татьяной Николаевной Воронихиной. Мы нашли бумаги из архива, в архиве Пушкина, где было написано, что там в доме осталось непроданное в квартире, в подвале, вероятно, непроданное тома истории Пугачевского бунта. Тираж был 2000, продано было 1200. А тираж был 2400, 1200 оставалось в двух томах. И современник, который у него тираж был 1200, но продавался 500, 600, 700. Это все оставалось у него дома. Он, предсказавший революцию 17-го года, условный мужицкий бунт, да, он был не услышан своей страной. В том числе и поэтому была его дуэль. Чтобы так вот это защитить. Это сейчас уже общее место. Уже у Якова Аркадьевича Гордина книжка написана «Право на поединок». А мы тогда, тетки музейные, нас было пятеро, в том числе Стелла Лазаревна Абрамович, мы тогда этим очень дорожили. И Татьяна Николаевна Воронихина считает, что это необходимо сказать. Он был историком. И была история Петра реформатор или мужицкий бунт. Что? Два пути, другого не будет. И вот в одной из комнат проходных мы устроили там, вот так сделали такие стеллажи, где стояли, ну, лежи, конечно, этих непроданных книг. Чтобы тут вместо Натальи Николаевны Дантеса задуматься еще, кем он был в этой стране. Конечно, никто не читал эту историю Пугачева из приходивших к нам людей. Это открылось в 87-м году. Но всем очень не понравилась эта реставрация, осознали. Англетер уже бушевал во все уже год. Осознали, что это такое же точно. Директриса была, естественно, в отпаде, ей это все ни к чему было. Она ждала награды и признания. Ой, я помню, в глаза всем лез этот бетон. Все то же самое, как бы, все как стояло в основной части квартиры. Мы просто шалели от того, что кричит все. Вот что кричит? Ну, фальшак, вот что было. Фальшак! А стояли те же столы и стулья, те же диваны, понимаете? Фальшак! Мы очень элегантно весь интерес общественности повернули в нашу сторону. Мы были названы геростратами, лично я, геростратами. И в течение года это была эпоха открытого микрофона. «Пятое колесо» было Куркова. Она, естественно, со мной беседы были, и я там, она меня поддерживала всячески. Но другие это люди устраивали другие голоса. В течение года была жуткая свалка. Жуткая свалка по телевидению просто. И в музее мои коллеги устроили такую же свалку. Считаю, что мы во всем виноваты. Я год держалась. Была на рыбалке, тоже, естественно, принимала участие в этих дискуссиях. И мне однажды в ноябре еще 88-го сказал, год почти прошел, слушайте, чего вы здесь дуримаетесь? Идите сюда, работу, мне работники нужны. Я говорю, что вы, я не могу без Мария Пушкина. Он сказал, можете. Я говорю, не могу. И так я держалась до февраля 88-го года. До февраля 89-го. С февраля 87-го, да, 2 года. А вот с февраля 89-го, может, какие-то приехали люди из Министерства культуры, какое-то опять очередное собрание там, в общем, зале, где помещалось до 120 человек. Опять что-то говорили. Какая-то со мной была, потом я пошла к себе в кабинет, была со мной могучая истерика, как сейчас помню. Написала я заявление об уходе. И с 13 февраля я пришла сюда, ничего не зная. Зная, что это будет просто что-то другое, новое. Надо то сбросить. И надо дальше жить. Мне было 49 лет. Я думала, что дальше буду жить как есть. Значит, будем жить так.
А судьба непроданных томов пушкинских после его смерти?
На помойке. Это муляжи.
Муляжи. А вот, собственно, осталось? Непроданные, которые были?
Это было в собственности у мадам Пушкиной. Ну, не знаю, потом распределяли, наверное, по каким-нибудь антикварным магазинам. Я не знаю, что она делала с книжками. Она тоже книжки не читала. Лишь историю Пугачевского бунта-то точно не читала. Потому что продать, пожалуйста. Но они продавали Михайловское, где были долги. Там были одни долги. Там долгов было 140 тысяч. Ну, может быть, их раскидали по Москве, по Питеру куда-то. Может быть,
вообще, это грандиозная история. Ненужный Пушкин и непрочитанный Пушкин. И выброшенный Пушкин.
Да.
А ведь это метафора такая чудовищная.
Дорогая, это очень хорошо, да. Это не метафора. Я иногда смотрю вот на этот фасад этого дворца Шереметьевых, и к ним у меня тоже счет. Между прочим, Пушкин здесь бывал, он в Кипринской, ему мастерская была. Он писал здесь портрет. Они знали Россию лучше, чем кто-нибудь другой. И они считали, что она обречена на это варварство. Здесь в саду стояли итальянские потрясающие совершенно скульптуры эпохи Возрождения. У них была коллекция сумасшедшая живописи всего. Ну и древних русских книг. Последний граф это собирался, Сергей Дмитриевич. Да, и знал, и читал, летописи собирал, и книги со священными текстами. Считал, что она обречена на особый путь в это варварство и дикость. Вот варварство и дикость. Очень медленный выход из крепостного права в сознание, но не выход. Они не вышли. А потом он собрал семью, это был апрель 17-го года, последний раз после пасхальной службы в храме здесь. Сказал не удержать и всех перевез в Москву. Потом подарил эту усадьбу, писал письмо то ли Луначарскому, то ли Ленину. Но это уже не помогло. Они так много могли сделать. 5 поколений. С 1711 года вот эта земля только. А Борис Петрович был участником Полтавской битвы и один из победителей. Они так могли много сделать.
Как вы думаете, вот это то, что называют таким, может быть, словом, мысль народная, мысль историческая Пушкина, она до сих пор не прочитана?
Конечно. Я говорю вам сразу. Конечно. Не прочитана. А читать надо «Капитанскую дочку». А ее читают в 7 классе. Чего нельзя делать? Помните, там Маша Миронова просит у этой дамы в пеньюаре, я прошу не правосудия, а милосердия. Он по законам правосудия виноват. Он дворянин, пошедший на службу к мятежнику. Потому его ждет смертная казнь. Он спасал ее. Ну что, мы это читаем? Мы читаем про бунт Емельяна Ивановича Пугачева, как он был голосом своего народа. И ничего не сделать. А это последнее, что им написано. Там стоит дата 19 октября 1936 года. После этого он ничего не писал. Это в кабинете Пушкина, где я была хранителем почти 25 лет, лежит на столе. Это последняя дата. С этим он ушел. Я прошу не правосудия, а милосердия. И где оно было когда? И это Пугачев. Значит, вся Россия прочитала 1200 человек. Прочитали это. Если прочитали. В 34-м это вышло, значит, до 36-го это прочитали 1200 человек.
Да. Если у нас говорят, что Пушкин – это наше все, то Пушкин же сказал, что для нас самое главное – это осмыслить историю.
Да.
А мы сегодня слышим, перестаньте смотреть на прошлое и осмыслять историю. Значит, мы что, отреклись от Пушкина?
Ну, понимаете, ну, как сказать, на желудке отдельно, а смысл отдельно. Ну, что тут говорить, оно другое не сходится, и все. Мы не отреклись, Пушкина же все по-прежнему. Товарищ Вильф зайдет, она. А то, что он менялся, как Ахматова, на протяжении жизни.
А вы знаете, вот это «наше все», это звучит сегодня как «наша пауза», а потом «все».
Да, это точно. Это правильно. Это вы правы.
У вас есть и работы, и выступления на эту тему, мысль о памяти, мысль об истории Ахматовой. И я хотела бы, конечно, с вами поговорить мысль народной Ахматовой. Это на будущее. Но я все-таки вот хотя бы несколько слов, может быть, потом подробнее поговорим. Угу. Но про вот эту знаменитую, очень знаменитую фразу, которую записала Лидия Корнеева-Начуковская, про встречу двух России. Две России.
Это была ее иллюзия, да.
Иллюзия?
Я могу вам сказать.
Чья иллюзия?
Иллюзия Анны Андреевны.
Вот я немножко здесь...
Значит, и тогда и встретятся две России.
Да,
та Россия,
да.
Что сажала, и та Россия, что сидела,
да,
сказала,
да,
она, прочитавши повесть Александра Исаевича Солженицына,
да.
«Один день, и вот Денисович».
Да. «Немые разлуки, немые черные кровавые вести в каждой семье, невидимый траур на матерях и женах. Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза, та, что сажала, и та, которую посадили. Началась новая эпоха, мы с вами до нее дожили».
Можно я в ответ вам скажу? Я так думала в 1991 году, что встретятся две России. Та, что рубила Дикси, и та, что страдала. А потом началась экономическая вот эта самая реформа, когда важны были. И книжки же, все книжки вышли на улицу, продавали же и Пушкина, какого хотите, и Булгакова в каких-то жутких совершенно оттисках машинописно считала. Это все стояло, можно было купить. И мне тогда казалось, что вот, все сейчас. То, что было для меня запретно, для моего поколения, они все прочитают и поймут.
Угу.
Потом наступила эпоха денег. Никто книжки не покупал. И вот здесь огромная вина наших ребят тогдашних. Потому что нужно было торопиться, надо было защищаться срочно. Некогда было объяснять. Нельзя было. Нельзя было в эту страну не готовую бросить денежную реформу, то есть вот эту реформу, как она правильно называлась. Вместо перестройки пришло у нас что? Пришло то, что побеждает тот, у кого есть деньги, капитал. Легкий, дикий капитализм, который сменился, быстро пришел. Просто потому, что мне рассказывали люди, приезжавшие, скажем, из Архангельской области, как там какие-то ребята, совершенно недавно пришедшие из армии, которые дикие, там совершенно не продвинутые, но могли только захватить вот эти места денежные, и дальше они управляли городом. Вот это пришло. Вот для меня это важно. Тот самиздат, вот выставка, которому была посвящена 2 года назад, открылся весь. Пожалуйста, читайте. А никто не хотел читать. Надо было срочно... зарабатывают деньги, потому что все обнищали. Те, которые были инженерами, у них не стало никакой зарплаты. Ну, вы вспомните, как это было. Когда все инженеры пошли продавать. Когда вокруг меня были какие-то люди, которые рассказывали, как они возят в Польшу какие-то лампочки, купленные здесь. Ну, вспомните. Причем нормальные, интеллигентные люди. Не на что было жить. Это был 92-й год. Вот когда у нас были посылки из Германии. Я точно знаю женщину, которая отсюда в Польшу возила, я не помню, по-моему, какие-то лампочки. И продавала их там. И стало понятно, что когда у тебя будут деньги, не только на даже, но и на все другое, все ты победишь. Ты будешь этим миром управлять. Поэтому мне что, Анна Андреевна, такая же иллюзия? У меня была такая же.
То что... есть это неправильная мысль Ахматовой?
Абсолютно.
А все-таки, если возвращаться к Ахматовой?
После Солженицына запретили все. После одного дня. Все, закрылась тема. Ничего Россия, которая сажала... никакого не пережила осмысления и, что называется, не покаялась. А та, которая сидела, не получила отзыва на свое сидение. Ну, сидела,
да.
Сидела, сиди дальше.
Да. Да.
Вот и все.
Не получилось. Но она думала, что получится что? Потому что фраза звучит как недоговоренная.
Покаяние получится.
А
покаяние.
Что это? Что она думала?
Осознание того, что неправильно устроена система. За что мы истребляли людей? За что? Во имя чего? Было это насилие, были безымянные могилы, и мы не знали, как поклониться их памяти. Во имя чего?
Ну, то есть вот Ахматова, она ведь человек такой, ну, конечно, романтизм ее велик, но вот в этих записках она, ну, просто как очень трезвомыслящий человек тоже выступает. Она многие вещи говорит очень жестко звучащие сегодня, даже сегодня,
да.
А уж тогда-то.
Да.
Но если она все-таки думала, что будет этот свет, как у нас любят говорить слово «возрождение», я уже не люблю это слово, «возрождение России» будет, встретятся эти две России, они что, обнимутся? Или передерутся?
Изменят государственную систему. Тихо, извиняюсь.
Кто?
те, которые сажали, поймут, что надо по-другому строить жизнь. А и не надо больше
сидели,
сажать.
Да,
а те, которые сидели, услышат признание своей неправоты и скажут, мы вас прощаем, давайте начинаем все сначала. Нормально. В семье так возможно. В семье.
То есть Ахматова думала, что будет вот так?
Конечно.
Ну, грубо говоря, палачи покаятся.
Это же христианский закон, по которому она жила всю жизнь.
Жертвы услышат, что
христианский закон.
Покаялись и простят.
Понимаете?
Угу. Вот эти две вещи она имела в виду.
Конечно.
И она еще тогда, то есть это получается какие годы? 60-е, да?
Да.
Она тогда думала, что это возможно.
Понимаете, это было вот до... Началось дело Бродского, потом Синявского и Даниэля. И она снова услышала. 46-й год. В газетах. Вот об этом можно говорить. Для нее это было колоссальным потрясением. Потому что у нее был очень короткий отрезок, когда она такое говорила. 62-й в ноябре вышел Солженицын. 63-й уже Бродский, 64-й уже Синявский и Даниэль. В 65-м она этого уже не говорит.
То есть она сама уже поняла, что это
конечно,
не так?
Конечно. Она очень тяжело, очень остро переживала дело Синявского и Даниэля. Это были два таких же имени, два литератора. Ну ладно, они печатали там за границей что-то. Ну и что? У нас же сейчас слово. Мы же все говорим открыто, что было. Про Россию, про Советский Союз. У нас же 20-й съезд прошел. Мы же можем говорить и писать. А ей сказали, утешьте же, дамочка. Мы уже все сказали. И это была ошибка, что мы сказали, напечатав один день Ивана Денисовича. А дальше был Солженицын, который бился, как бодался теленок с дубом. Вот он с этим дубом бодался.
То есть вот эта невозможность этой встречи двух России, она случилась раньше все-таки 91-го года?
Конечно, конечно. Ну, конечно, ну, Господи. Конечно, конечно, раньше. Она случилась очень быстро в ее осознании. А произошло это после того, как они напечатали Солженицына один раз, сказали ему в круге первом «никогда», это «никогда», «роковой корпус», «никогда», вообще нам про это больше не надо. Все сделали. И Ахматовский реквием напечатали в Мюнхене память о погибших. Да. Если бы читали в России в школах в 63-м году, это была бы другая Россия. Может быть. Напечатали в Мюнхене. Тиражом, по-моему, там 1000 экземпляров. Ну и что?
Еще одна тема. И Ахматова читает Солженицына, и мы читаем Солженицына. И вот эта фраза, которая в 90-е годы звучала, и сейчас звучит. Тогда говорили, все прочитают Солженицына и... Ну, то есть то же самое, что Ахматова говорила. Встретятся две России. И
не прочитали.
И
во-первых,
говорят,
Солженицына
что...
никто не прочитал. Во-вторых, он достаточно сложное явление, Александр Исаевич. Как, так сказать, философ, и особенно последних лет своей жизни. Очень сложное явление. Как с Александром Исаевичем общалась, здесь найдете фотографию. И он изменился. Последний год, да. А август 14-го кто-нибудь читал до конца? А «Красное колесо» кто-нибудь читал вообще от начала хоть что-нибудь? Понимаете, у нас эпоха просвещения начинается в 4-м классе. Правда, с Пушкина. «Мороз и солнце, день чудесный». И я понимаю, нужно. Это прекрасно. Но дальше-то эпоха просвещения не наступила. И никто этого не читал. И никто вопросов не задавал. И я помню уже последнее, как я, в каком году там было юбилей, в 87-м, десятитомник Пушкина издал Академию наук и художественную литературу. А я к чему-то готовилась, не помню, все из истории Пугачева. Он же что сделал? Он написал поминальные списки. Истории Пугачева, расстрелянных Пугачевым людей. А тех, кто там был расстрелян с его стороны, в тексте включал. А здесь тех, кого убил Пугачев. Хотелось бы всех поименно назвать. Беру художественную литературу, 7-й том, по-моему, или 6-й, чтобы посмотреть списки. Мать родная, нету. Беру науку, есть. Думаю, так, что? Никакого комментария. Экономия бумаги. Худлите. Вопросы будут? А это 87-й год.
То есть вот это просто были ложные надежды. Ложная надежда Ахматовой, ложная надежда нашей интеллигенции, которая говорила, прочитают и... И все это были ложные надежды.
Прочитают, потому что это им заменяло возможность самообразования и просвещения себя. Понимаете? Если школа тебе... А в принципе нужно, конечно, менять школьное. Было бы менять школьное образование. Менять. Что это надо... Это объясняется на уровне вот... Айфоны только не с бегающими, там прыгающими. Понимаете, а вот тексты бы сюда вошли, было бы иначе. Мне так кажется.
Прихожу вот сюда, в сад Фонтанного дома 30 числа. Стараюсь беседовать, ну так, выхватывать людей разного возраста. Ну, то есть три категории. Помоложе, средний и кого-нибудь постарше. Как-то я в этом году никого постарше, ну, просто не подошла. Там кто-то даже с палочками, это очень такие пожилые сильно. А вот я думаю, вот молодые, как-то много молодых. 18 и 19 лет, вот мои были собеседники. И я до этого думала, что у нас в Петербурге есть проблема с молодежью и музеем, потому что в основном мне молодежь говорила, мы в Ирарту. Так вот, не Ирарта единый, оказывается.
Нет, нет, это правда.
И молодежь, вот эти 18 и 19 лет, мне говорят, вы знаете, я несколько лет хожу на экскурсии и спектакли музея Анны Ахматовой, и поэтому мне кажется, что и сюда тоже пришел. И я прочитал вот эту Ахматову, вот это и вот это. Я спрашиваю, что прочитал и почему здесь. Почему здесь я хожу в музей Анны Ахматовой? Это оказался музей для очень молодых людей.
Очень хорошо. Для этого к этому стремимся все время.
И это меня очень поразило.
Почему вас поражает? Но здесь музей плюс театр.
Как вы это сделали, я хочу спросить.
Это делали, потому что начали не про Ахматову сначала, а про сказки Пушкина о царе Салтане в театре. Интерактивно играя, размышляя, заставляя думать. А потом, бывает, открытый микрофон читает Ахматову. Вот этот вот Бродский на стене вслушиваются, вчитываются. Понимаете, у нас нарратива нет. Слушайте, ребят, там все сказано. В их текстах, в их словах, в их стихах. Все сказано. Думайте. Того, что здесь они думают, и никто на них не цыкает, ты дурак. И не понимаешь. Потому все складывается.
И мне было хорошо, потому что 18 и 19-летние говорили со мной так, как я с некоторыми и 4 раза старше их не
нахожу
такого.
Прекрасно, Марина, это большое счастье. Ради этого стоит жить, правда вам говорю.
У них есть соотнесенность с высоким.
Да.
И мне кажется, что Ахматова про это.
Да.
Вот нужно читать рядом ее стихи про любовь и ее стихи про
трагедию.
Обязательно,
потому что так всегда в ней было. Она о любви писала, и когда ей было 60.
Да.
Понимаете? Потому что для нее это и есть человек вместе. Угу. Он не заканчивается в 20. Я на эту тему готова говорить. Книжку я вам дарю, читайте.
«Музей Анны Ахматовой в фонтанном доме. История воспоминания документы». Это издание музея, как я понимаю?
Это издание музея,
23-й год. И можно найти эту книгу в музее?
Да, продается.
Ну вот, можно приходить не только на экскурсии, спектакли.
Ну, это вообще хорошая книга, много продается.
Ну, и за книгами.
Да, обязательно. За книгами надо приходить. Их не так много.
Дорогие друзья, прозвучала вторая часть беседы с Ниной Ивановной Поповой, первым директором музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, одного из самых петербургских и самых живых музеев нашего города. Сегодня Нина Ивановна Попова – президент фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Беседу записала Марина Лобанова. До свидания.